Авторизация.
Евгения Сафонова, «Там, где умирают розы». Я помню, как брела к твоему дому, дому того, кого называли чудовищем. Я сама выбрала этот путь, и пока под ногами шуршала мертвая листва твоего леса, мне думалось, что по-иному быть не могло. В семье я всегда казалась чужой, под родным кровом, пришлой на время». Твой дом вздымал острые замковые башни над лесом, щерился чугунными пиками на каменной ограде. Туман лизал мои туфли, когда я приблизилась и расступился, когда ворота открылись сами собой. Следом сам дом широко распахнул двери, за которыми никого не было, и закрыл их, стоило переступить порог. За дверьми ждал гулкий огромный холл, освещенный серым светом из стрельчатых окон и огнями свечей, что кидали тени на громадную лестницу, будто приглашавшую наверх. Я помню, как услышала твои шаги, того, кого я ждала и боялась. Помню, как ты спустился по каменным ступеням, чеканя шаги так же, как слова, что серебряными монетами ты бросил мне сверху вниз. Что привело тебя в мою обитель, красавица? Красавица. Это слово срывалось с уст всех, кто впервые видел меня. Лавочников, портных, товарищей моего отца, женихов моих сестер. У моего отца было 6 дочерей, и последняя из них забрала жизнь матери, появившись на свет. Сестры винили меня за это, братья понимали, ребенок невиновен и были правы. Я была виновна в другом, хотя бы в том, что на деле не сестра им. Но об этом все, включая меня саму, узнали много позже. Я помню, как смотрела на твое лицо, на золото длинных волос, в которых путались отблески свечей и выцветшего неба, на холеные пальцы, на бархатный плащ и дублет, какие давно уже не носят. «Мне говорили, здесь обитает чудовище», — сказала я, сжимая в руках белую розу, и ты улыбнулся в ответ. «Оно перед тобой». И глядя на твою улыбку, я поверила, ведь тот, кто требует жизнь за сорванную розу, чудовище, даже если лик его прекрасен, как твой. Я пришла к тебе, чтобы вернуть долг моего отца, и принесла украденную им розу в знак доказательства. Когда я сказала об этом, ты склонил голову на бок, словно любопытное дитя. Ты знал, отец не отпускал меня, но ты просил одну из его дочерей в обмен на пощаду, и ничего не сказал о том, должен ли он отослать ее сам. Одна из дочерей в обмен на пощаду. Такую сделку ты предложил моему отцу в день, когда он сорвал розу в твоем замке на грани миров. Я ждала темницы, цепей, даже смерти, а ты лишь велел идти наверх и занимать любую комнату, что мне приглянется. Плащ твой скользнул по воздуху синей бархатной тенью, пока ты поднимался по агатовой лестнице с позолоченной балюстрадой, оставляя меня одну. Тогда я еще не знала, в цепях не было нужды, дом не отпустил бы меня, даже если бы я действительно хотела уйти. Когда в семье, которую я долго считала своей, родилась 6-я дочь, мало кто верил, что она задержится на этом свете хотя бы месяц. Ее отослали с кормилицей в деревню, злые языки говорили, чтобы не напоминало семье о горе, что принесло ее появление, а то и угасло подальше от них. Год спустя в город привезли меня, тихую, бледную, но здоровую. Никто в семье не знал, что в действительности случилось за этот год в деревенском доме, и кто в действительности вернулся к ним под крышу городского особняка. У отца моего было 6 дочерей, но лишь в моих глазах синела летняя ночь, лишь в моих волосах серебрилась луна, лишь мою кожу сравнивали с лепестками бледной розы. У отца моего было 6 дочерей, и ни одна так и не вышла замуж, пока я не покинула дом. Один ужин с семьей будущей невесты перечеркивал все, один мой взгляд заставлял жениха забыть о других глазах прежде милых. Я ни словом, ни делом не поощряла их ухаживание, мне не нужны были женихи, ни свои, ни чужие. Я не знала, что смертные мужчины не могут противиться чарам в моей крови, и все равно понимала, почему сестры меня ненавидят. Я выбрала первую же комнату на верхнем этаже, она напоминала ту, что осталась в нашем деревенском доме, если бы ее обставили больше по моему вкусу и с капелькой волшебства. Живые вьюнки обвивали столбики моей кровати, они никогда не вяли, как не вяла белая роза, которую я бросила на туалетный стол. Потолок расписали под небо, днем голубое с белыми облаками, едва заметно движущимися по нему от стены до стены, ночью синее с искрами звезд, мерцавшими во тьме, когда гасли свечи. Свечи в твоем доме в канделябрах из рубинов, кровавых и прозрачных. Они зажигаются и гаснут сами, стоит лишь посмотреть на них и пожелать этого. В комнате ждал книжный шкаф, совсем как дома, и книг в нем было несравнимо больше, но то оказалось жалкой каплей в книжном море библиотеки, которую я нашла следующим утром. Полки с золочеными переплетами убегали ввысь по трехэтажной галерее к резному дереву потолка. Лестницы, ведущие к галереям, перекидывались над залом, а местами сплетались, словно ветви гигантских дубов. Витражные окна пропускали внутрь свет, морской, закатный, медовый, складывавший цветные узоры на шкурах, устилавших пол. И как бы ни была прекрасна библиотека, она служила лишь оправой для истинных драгоценностей. Казалось, здесь собраны все книги мира, даже на неведомых языках, даже из неведомых уголков света. Колдовские и ученые трактаты, дневники мудрецов и тиранов, новомодные романы и талмуды столь древние, что они почти рассыпались в руках, книги сказок и повести о любви. Все, что я так любила. У отца моего было 6 дочерей, но только я предпочитала слову молчания, балам, книги. Те, кто добивался моей любви, говорили, что танец мой гибче пляски пламени, что голос мой поет нежнее флейт, но я не любила званые вечера. Пустая библиотека или зимний сад, там желавшие моего общества могли меня встретить. Я привыкла слышать шепотки, что неслись мне в спину, когда я удалялась с очередного светского сборища, затеянного моими сестрами. Странная, чуждая, другая. И я старалась не быть другой, хотя бы, чтобы не огорчать отца. Но я чахла среди людей и увидала, как цветы в преддверии морозов. Каждую весну меня отправляли в деревню до самой осени. Лишь там, в окружении рощи полей, где я вплетала в волосы дикие розы, и трава льнула к моим босым ногам, на щеки мои возвращался румянец. В глаза звездный блеск. Потому-то известие, что отныне этот деревенский дом – все, что у нас осталось, я приняла легче всех. Наш отец торговал пряностями и был богат, но богатых тоже постигают несчастья. Буря, в которую попадают твои корабли, пожар, что в одночасье пожирает твой особняк, слова, что прежде казались кошмарным сном, такие как «банкротство» и «бедность». Той весной наш отец увез в деревенский дом всех своих детей и себя самого, ведь иной крыши над головой у нас отныне не было. Мои сестры тосковали по нарядам, по приемам, по раззолоченным гостиным и по ужинам с семью переменами блюд. Я печалилась лишь о библиотеке, сгинувшей в огне. Старые книги, что я брала с собой в деревню, были давно прочитаны, новые стоили слишком дорого. Оставалось заучивать наизусть те немногие, что у меня остались, убегать из дома, ставшего тесным и душным, в истории о рыцарях и дальних странах, смертных и людях холмов, чудесах и чудовищах. Чудеса и чудовища часто ходят рука об руку. Я равно любила сказания о любви и страшные сказки, о монстрах, что живут в лесах, о ведьмах и людоедах, о подменышах фейри, оставленных в людских колыбелях вместо украденных детей. Я с детства чувствовала себя вольготно лишь там, в призрачных мирах, существующих на плотных желтых страницах. И еще в лесу, где подол юбки шуршит по листве, а твоему голосу вторят только птицы да ручей. Я не осмелилась просить у отца новую книгу, даже когда пришла весть о том, что один из пропавших кораблей нашелся и ждет хозяина в далеком порту, даже когда отец, на лицо которого впервые за год вернулась улыбка, сказал: «Мы можем просить что угодно», даже когда сестры наперебой молили о платьях, жемчугах, ожерельях, что куда дороже книг. Я боялась надеяться, что несчастье нашего семейства окончено, и боялась позволить себе мысль, что отныне все будет как прежде, но отец настаивал на подарке. И я в растерянности провела рукой по своим волосам, куда тем же утром вплела белый шиповник, и попросила розу, дабы сказать хоть что-то. После я думала, что все же стоило попросить книгу. В конечном счете она обошлась бы нашей семье куда дешевле. Дороги судьбы часто складывают случайности, невинные мелочи, крохотные шаги. Голос Рока прячется за небрежно брошенными словами, его эхо ты различишь лишь тогда, когда ничего уже нельзя изменить. Мою судьбу не назовешь счастливой, но так же, как я принимала ненависть сестер, однажды я приняла и судьбу, единственно возможную для кого-то вроде меня. Отец отбыл летом. Спасенный корабль помог рассчитаться с долгами, не более. Те гроши прибыли, что остались, ушли на подарки сестрам. Отец всегда держал слово. Он прибыл в город до зимы, улаживая дела, и пустился в обратный путь, когда уже выпал снег. Буран застал его на полдороги от одной деревни до другой в лесу на плохо знакомой тропе. Он как мог понукал коня, надеясь быстрее достичь укрытия, и спутал поворот. В сгустившихся сумерках было не понять, что лес вокруг иной, тот, о котором шептались, что он граничит с землями дивного народа. «Теперь я знаю, тропа сама находит путников, вступивших в твой лес, и сама выстилается под ногами, чтобы вести к тебе. Отец был обречен найти твой замок, как только ступил на нее». По его и твоим рассказам я легко могу представить, что было дальше. Уставший, продрогший мужчина, который видит огни в лесной чаще, старый дом с открытыми воротами, к которому приводит его тропа, навес для коня рядом со входом, в деревянных бадьях вода и овес, стук в двустворчатые двери, которые открываются в ответ, от стука костяшек по дереву, а может просто от ветра. Приветливое зарево огня в камине из большой залы, примыкающей к холлу, стол, где блестят золотые кубки и серебряные блюда, полные яств, перед которыми трудно устоять голодным. Путнику. Отчаянно окликая хозяина дома, отец все же берет украдкой кусок хлеба, ножку фазана, несколько виноградин, делает глоток вина, садится у очага, ожидая, когда кто-нибудь встретит его и, не дождавшись, засыпает в объятиях мягкого кресла. Твой дом – совершенная ловушка, созданная дивным народом, привык исполнять желания куда затейливее этих. Утром гостя встречает погасший очаг, нетронутая еда и тишина, и, понимая, что дело неладно, он спешит уйти. Но арка над дверью увита плетистыми розами, а на зеленых побегах услужливо ждут цветы. Они белее тумана, они прекраснее всех роз, что он когда-либо видел, и в голове его всплывает обещание, данное младшей дочери. Ему тревожно, уже почти страшно, он подозревает обман, даже вспоминает легенды о Фейре и их дарах, но все же тянется к колючему стеблю. Когда он обрывает его, на снежных лепестках дрожат капли росы, которой неоткуда взяться в замке. Когда он вновь поворачивается к дверям, путь наружу преграждаешь ты. Отец не мог бы уйти, даже будь этот путь открыт. Он ел зачарованную еду, пил зачарованное вино, сорвал зачарованную розу и забрал себе, нарушил первые запреты того, кто хочет покинуть земли дивного народа живым. Он забрал то, что принадлежит этим землям, и вкусил то, что на них рождено. Он впустил их частичку в себя самого и дал им власть над собой. Дом исполнил то, для чего его создали, заманил в мышеловку еще одного гостя, который уже не найдет дороги назад, не сможет даже открыть двери, что так радушно впустили его. Без твоей помощи? Нет. Я легко могу представить твой взгляд на вора, сулящий смерть, твой облик, вселяющий ужас, пугающий блеск чародейского огня, вспыхнувшего на твоих ладонях. Дом пленил моего отца, но тебе нет в нем проку, и ты играешь в чудовище по привычке, от скуки, хотя уже знаешь, что отпустишь его. Ты обвиняешь его в нарушении законов гостеприимства и говоришь, что на землях дивного народа за такое карают смертью, а мой отец в ответ молит о прощении и пощаде ради детей». Когда он говорит, что сорвал розу в подарок дочери, ты понимаешь, твой дом не ошибся. Тебе нет проку в очередном госте, но есть что с него взять, и ты предлагаешь сделку, которую предлагал уже много раз. Вскоре мой отец покидает твои владения, роза все еще у него в руке. Он вскакивает на коня и скачет прочь без оглядки, и лишь к вечеру на подъезде к нашей деревне замечает, к седлу привьючены два тяжелых мешка, которых не было там раньше. Твое извинение, твоя странная доброта, выкуп за дочь, что ты попросил, золото, которого гостю так не хватало, но которое ему и в голову не пришло украсть с твоего стола. Отец был слишком взволнован, чтобы сразу избавиться от него. И, зная я, к чему это его приведет, перед побегом сама потрудилась бы оттащить мешки к реке и швырнуть в воду. Ты не желал отцу зла, мне это известно, теперь. Но все, что порождает твой дом, создано, чтобы искушать смертных. А в смертных спит слишком много того, что побуждает их рушить жизни, чужие и свои. И чтобы оно проснулось, не нужен колокол. Звона золота хватит с лихвой. Я помню крики сестер и братьев, когда отец вернулся домой, и шести моих братьев к тому дню в нашем доме осталось трое. Одного унесла лихорадка, другой не вернулся с войны. Третий решил попытать счастье в чужой стране и отправился за океан. Он счастлив там до сих пор, насколько мне известно. Старший схоронил жену с едва рожденным ребенком, так и не издавшим первый крик, после чего сделался угрюм и молчалив. Младший редко подавал голос и любил богов и книги больше людей. Оставшийся на 7 лет старше был любимым моим братом. Мы тесно дружили с детства и стали еще ближе, когда нашу семью постигло несчастье. После пожара мои сестры часто кричали друг на друга, и братья никогда не вмешивались в их ссоры. Однако в тот день мужские и девичьи крики сплелись в хор, донесшийся до комнаты наверху, где я заучивала очередную книгу. По этим возгласам я поняла, отец вернулся и вернулся не с благими вестями. Но пока я не спустилась, я и представить не могла, насколько они неблагие. Я помню, как слушал рассказ отца, пока твои чары удавкой дрожали на его горле, лента, сотканная из черной дымки. Я сжимала в руке белую розу, на основании стебля кольцо с рубином, изрезанное рунами по серебру, надетое тобой. Я смотрела на ленту, обвившую шею отца голодной змеей, и не сомневалась. Она удушит его через месяц, как ты обещал, если отец не вернется в твой дом. Или я не займу его место. Позже ты сказал, то был морок, и спустя месяц он развеялся бы без следа. Позже я поняла, отец, что отправит ребенка насмерть вместо себя, на твой взгляд, заслуживает гибели больше того, кто не сделает этого. Но тогда я ничего о тебе не знала, кроме того, что поведал мне напуганный старик. Конечно, я верила, что ты убьешь его. Конечно, я понимала сестер, кричавших, что это моя вина. Отец ни за что не отпустил бы меня, он намерен был вернуться в твой лес и принять смерть, и потому я сказала, что люблю его. И ушла к себе с розой в руках, но прежде, чем я успела воплотить задуманное, в мою дверь постучали. «Надеюсь, их слова не ранили тебя», — сказал любимый мой брат, нарушив мое одиночество, как бывало не раз. Он подошел и обнял меня, и накрыл мои похолодевшие руки своими, немногим теплее, ритуал утешения, тоже ставший привычным. «Твоей вины здесь нет». «Твоей вины здесь нет», — отвечал он, когда еще крошкой я спрашивала его, правда ли я убила нашу мать. «Твоей вины здесь нет», — говорил он, когда меня отчитывали, что я снова забиралась в библиотеку, хотя следовало развлекать гостей. «Твоей вины здесь нет», — твердил он, когда еще один мужчина, сватавшийся к моей сестре, начинал осыпать драгоценностями и осаждать меня. «Твоей вины здесь нет», — шептал он, когда я в который раз плакала на его плече из-за всего, что делаю не так. Он прощал мне мои странности и все, что другим казалось прегрешениями, я ему секреты, которыми он с малых лет делился со мной. Сперва украденные конфеты, потом разбитые сердца. В тот вечер он убеждал меня, что мне не следует беспокоиться, что просьба моя была невинная, а отец угодил бы в твою ловушку и без нее, что отцу ничего не грозит, что они с братьями обратятся в стражу или к инквизиторам, которые защищают людей от чудовищ, неважно, в человеческом обличии или нет». Он был единственным, кто пришел ко мне тем вечером, как прежде был единственным, кто втягивал меня в детские шалости и забавы, единственным, кто неизменно меня защищал, утешал, веселил, кого я всегда была рада видеть. И он остался единственным, кого я обняла тем вечером, прежде чем покинуть дом. Ведь я слишком хорошо знала сказки о людях холмов и понимала, если ты не захочешь, чтобы твою обитель нашли, ее не найдут. Если ты не захочешь, чтобы твое проклятие сняли, его не снимут. Я сказала любимому своему брату, что все хорошо, и пожелала ему добрых снов. А когда он ушел, сняла кольцо со стебля и надела на палец камнем внутрь. Ты сказал об этом отцу, а он сказал мне, что нужно сделать, чтобы кольцо привело в дом его или меня, в зависимости от того, какой выбор мы сделаем. Отец думал, оно укажет путь к твоим владениям, не более, и едва ли позволил бы мне даже увидеть кольцо, если бы знал, что оно за один вдох перенесет меня на тропу через твой лес». Так я оказалась здесь, в твоем доме, в первый раз. Время здесь – стоячая вода, недвижная, стылая, бесконечная. За дверьми всегда осень, всегда мох, дождь, голые ветви и листва, преющая под ногами. Один день сменяет другой, но сделай хоть 1000 зарубок на стене, отсчитывающих начало нового, ничего не изменится». Я сделала 30, прежде чем ты позвал меня отужинать с тобой. Ты умел ждать, ты знал, когда я истоскуюсь по людским голосам настолько, что пожелаю снова услышать твой. Хозяин дома всеведущ и всемогущ в том, что происходит в его стенах, но не только. Я познала это, когда заняла твое место. Я пыталась бежать, но сколько бы я ни шла вперед по лесной тропе, она неизменно приводила меня назад к дому. Сколько бы я ни брела прочь от тропы, я неизменно возвращалась к ней. Я пыталась не есть и не пить, но я приняла соглашение, что ты заключил с моим отцом, добровольно вручила себя в твои руки, и дом сковал меня невидимыми цепями, едва я переступила порог. Соблюдать правила, что нарушил мой отец, было поздно. Я оставила попытки выбраться, и первые дни прошли в страхе, о котором я забывала лишь за книгами. Я не верила, что ты заставил меня прийти сюда лишь за тем, чтобы после забыть обо мне. Я подпирала дверь спальни тяжелым креслом и почти не спала, а когда все же засыпала, проваливалась в кошмары. В них я бежала по коридорам твоего дома, а за мной по пятам следовало чудовище. Настоящее чудовище, тварь, сотканная из древесных корней и теней. Оно загоняло меня в тупик, в конце которого меня ждало зеркало, и в этом зеркале я видела себя саму, с холодной улыбкой и кровью на бледных руках. А за плечом моим появлялось чудовище, и среди теней и древесных корней я различала твое лицо. В какой-то момент я стала бояться снов больше, чем реальности. Наяву единственным, что преследовало меня, было одиночество. И когда я устала бояться того, что ты можешь сделать со мной, ты перестал являться ко мне в кошмарах. Теперь я снова вижу тебя во снах. Только в них. Я нашла приглашение к ужину, когда проснулась, на гобеленовом кресле, которым я подпирала дверь, начертанная на бумажном листке. Запираться от тебя в твоем доме не было никакого прока, но ты милостливо позволял мне думать обратное. Прежде я ела в одиночестве, изысканные яства точно по моему вкусу всегда ждали меня внизу, в том же зале, где устроили ловушку для моего отца. В доме нет часов, но я привыкла спускаться в залу, когда начинает темнеть. Так я сделала и в тот раз, и ты ждал меня с кубком в белых пальцах во главе стола, как подобает хозяину». Когда я прошла сквозь увитые розами двери, ты поднял ладонь, и стул по твою правую руку отодвинулся сам собой. Ты поприветствовал меня и предложил сесть, и я слишком боялась прогневить тебя, чтобы отказаться. Невидимая рука, как обычно, поднесла золотой кувшин с вином к моему кубку, чтобы наполнить его. Странно было видеть на столе золото и серебро в век фарфора и хрусталя. Кто бы ни возвел твой дом, он сделал это за века до наших дней». «Как ты находишь свое пребывание в моем доме, красавица?» В твоем вопросе звучало такое участие, будто не ты завлек меня сюда и запер меня здесь, и вместо страха во мне всколыхнулся гнев, но я не позволила ему выплеснуться словами. «Благодарю за беспокойство. Я находила бы этот дом довольно гостеприимным, не будь я пленницей, которой суждено сгинуть в его стенах». «Он может быть куда гостеприимнее, и он будет», – заверил ты меня с улыбкой человечной, совсем не похожей на ту, которой ты встретил меня 30 закатов назад. «Я ждал, пока ты наберешься смелости, чтобы оценить мое гостеприимство по достоинству. Вылазки в библиотеку уже не дурной знак. Вы следили за мной?» «Мне нет нужды следить за тобой. Дом един со мной, как я с ним. Мне ведомо все, что происходит в этих стенах, и все, что таят мои гости», – сказал ты. «Ешь, ты голодна». Я и правда была голодна, настолько, что голод пересилил испуг. В тот вечер ты не ел со мной, только подносил кубок к губам. Ты молчал и заговорил со мной вновь, лишь когда тарелка моя опустела. Впрочем, сказанного было достаточно, чтобы изменить все. «Я уже знаю ответ и все же не могу не спросить», — молвил ты, когда я отложила вилку и вновь замерла настороженным зверьком, не зная, чего ты ждешь от меня теперь. «Ты возляжешь со мной этой ночью?» Я не испугалась еще пуще лишь потому, что в глазах твоих не было ни голода, ни желания, одна лишь печаль. Но оскорбленно и холодно я задала ответный вопрос. «Коли вы знаете ответ, как и то, что он гласит «нет», зачем спрашивать?» «Хотел бы промолчать, но не могу. Еще одно условие проклятия, запершего меня здесь», — произнес ты, повергнув меня в недоумение. «Как и само твое пребывание в этих стенах». «Проклятие? Обрекающее меня быть таким же пленником в этих стенах, как и ты. Больше я могу рассказать лишь той, кто разделит со мной ложе, но, полагаю, ты не оцениваешь свое любопытство стоящим подобной платы, а я не собираюсь ни к чему тебя принуждать. Помимо принуждения прибыть сюда и стать вашей пленницей, ты гостья для меня, в плену тебя держит дом, его проклятие и твой собственный разум». Ты поднялся на ноги и, прежде чем поклонно попрощаться со мной, осведомился. «Коль уж мы заперты здесь вдвоем, не откажешься ли ты отныне делить со мной вечернюю трапезу? Не могу назвать человеколюбие своим достоинством, но все же приятно спустя годы одиночества вновь слушать живой людской голос, особенно столь чарующий. Я не дала тебе ответ, но ты не ждал его, сразу, по крайней мере». Моим ответом послужило то, что следующим вечером я снова спустилась в обеденную залу и села за стол с тобой. У меня был целый день, чтобы страх перед тобой сменил интерес. Тебя тоже заперли здесь, и я хотела знать почему. И я поняла, желай ты вреда мне, причинил бы его уже давно. В тот вечер ты говорил куда больше, ты задавал вопрос. Я отвечала, скупо, но отвечала. И когда ты вновь спросил, лягу ли я с тобой, я поняла. Эта фраза для тебя значит столь же мало, как для иных людей. Дежурное приветствие или любезность, за которой нет никакой искренности. Пустая условность, навязанная тебе кем-то или чем-то. В следующие вечера ты много говорил о себе, о том, как служил магом при дворе давно умершего короля, прежде чем стать пленником дома на границе миров, о людях, которые для меня были лишь именами в старых книгах, а для тебя друзьями, о матери, которую ты рано потерял, и отце, суровым и требовательным, о сестре, которую выдали замуж за нелюбимого, и брате, погибшем на рыцарском турнире. И когда я увидела в тебе не чудовище, не хозяина дома, но человека из плоти и крови, я начала говорить в ответ. Ты был лучшим слушателем, что когда-либо мне встречался, лучше даже, чем мой любимый брат. Каждое твое слово приходилось к месту, точно недостающий кусок мозаики. Ты молчал ровно тогда, когда требовалось молчать, а когда высказывал утешение, они в равной степени заживляли свежие и давно зарубцевавшиеся раны в моей душе. Постепенно я рассказала про наш деревенский дом и городской особняк, про братьев и отца, про пожары и потерянное богатство, про книги и женихов, которые не были мне нужны, про неизбывное чувство вины, про вечные обиды сестер и на сестер, про всегдашнее ощущение, что я не там, где должна быть, и не такая, какой должна быть. Ты приручил меня, незаметно, как бродячую кошку, и спустя еще 30 зарубок мы делили не только вечернюю трапезу, но и остальные». Ты давал мне все, чего мне не хватало, и не только в твоем доме, но и в том, что я считал родным. Книг в твоей библиотеке хватило бы мне на всю жизнь, а когда я поняла, что скучаю по музицированию, ты сказал заглянуть за дверь комнаты по соседству с моей. На старом дубе под тяжелой бронзовой ручкой вырезали кефару, и я не помнила, чтобы видела подобную дверь до твоих слов. Но там меня ждали арфа, клавесин и еще одна библиотека, уже с нотами. Когда я проговорилась, что люблю бродить по весеннему лесу и росистой траве, ты сказал, что в доме есть внутренний двор. Я никогда прежде не видела массивной полукруглой двери в холле подле обеденной залы, но, встав из-за стола после нашей беседы, нашла ее там. Я толкнула ее, и там ждала дубовая роща со свежей резной листвой и родниками, разливающими стыльную воду по травяному ковру, с птицами, чьи песни звенели в кронах, и полянами, покрытыми цветами от края до краю. За окнами твоего дома всегда было пасмурно, но небо над рощей было ясным, когда бы я ни пришла. Ночью в нем мерцали созвездия, которых я не узнавала, днем оно походило на купол из голубого стекла, прозрачнее воды, ярче лазури, и, может быть, им оно и было. В доме, близ владений людей холмов, возможно, все. О том, что я люблю театр, я не говорила. Может, дом подсказал тебе это. Он верен хозяину, как пес, и общается на свой странный манер. Может, сперва ты сам нашел дверь, которой не видел прежде, а когда открыл ее, понял, что дом вновь исполнил желание, только не твое. Позже со мной это случалось не раз. Но однажды ты сказал, что у тебя есть для меня подарок, и повел меня к двери, на которой виднелся барельеф в виде маски. Мы очутились среди золота, красного бархата и мягких кресел, ложи прямо против сцены. Под нами молчало пестрое море зрителей, над нами поднимался под расписной потолок звон арии и каватин. Я не понимала, как подобное возможно, пока не заметила у краев ложи рамку из патины. Я протянула руку, и пальцы мои коснулись огромного зеркала. Оно отражало то, что происходило далеко-далеко, в чужой стране за серыми водами холодного моря. Дом не мог открыть проход в настоящий театр, его создали для другого. Зато он мог сделать все, чтобы я не заметила разницы между тем, что реально, и тем, что подарено им. О том, что я скучаю по отцу, я тоже не говорила. Просто однажды ты спросил, не хочу ли я его увидеть. И когда я посмотрела на тебя в изумлении, я знала, что ты не отпустишь меня просто так, отвел меня к другому зеркалу. Оно ждало в одной из башен и походило на большое круглое окно, по обе стороны которого висели гобелены. Ты обронил, что их сплела дева, томившаяся в доме еще до тебя, коротавшая у зеркала все свои дни и погибшая из-за любви к рыцарю, которого в нем увидела. Я прикоснулась к медной поверхности, и отражавшаяся в ней вересковые поля сменила лицо отца, осунувшееся и печальное. Он трапезничал с братьями и сестрами, их за столом стало меньше, чем когда я покидала дом, и я понадеялась, что они тоже покинули его, но по своей воле. Я тоже покинула его потому, что хотела этого, только в полной мере поняла это гораздо позже. Это зеркало могло показать все, что происходит в мире, но ты смотрел в него не слишком часто. Ты сказал, что скучать тебе не по кому, а зрелище войн быстро приелось. Что наблюдать людскую грызню порядком надоедает, а люди их самые прекрасные вещи обычно сводят к грызне. Еще пару раз заглянув в дом, бывший мне родным, не услышав ничего о себе и о том, что по мне скучают, зато застав привычные сколки сестер из-за пустяков, я убедилась в твоей правоте. Вересковые поля были лучше. Иногда я просила зеркало показать мне места, где я никогда не бывала, замки и города, возведенные задолго до моего рождения, горы и тропические острова, великие реки и водопады, искрящиеся под солнцем. Однако я приходила к окну в мир куда реже, чем могла от себя ожидать, ведь однажды я поняла, меня печалит, что по вечерам мне неизбежно приходится с тобой прощаться, и я не заметила, как мой интерес сменила приязнь, а приязнь – любовь. Наверное, сперва я полюбила беседы с тобой. Я считала, что знаю многое, но ты знал, казалось, все на свете, и любую книгу, что я прочла, ты мог цитировать наизусть. Ты рассказывал о странах, где я не была, и временах, в которые я не жила. Ты видел их своими глазами, и это завораживало меня. Ты слушал оперы рядом со мной, и я видела, что тебя трогают те же моменты, что меня саму. После пришла пора иной любви. К твоей улыбке, освещавшей комнаты, в которые никогда не заглядывало солнце, к твоему смеху, рассыпавшемуся в тишине сверкающими костровыми искрами, к твоим глазам, ярким и ясным, как небо над подаренной мне рощей. Мне не нужно было окно в мир, ведь моим миром стал ты. За окнами твоего дома длилась и длилась осень. Ты сказал, что она не кончится никогда. Дом возвели на грани между миром людей и миром людей холмов, вечно юных, вечно живущих, для которых само слово «время» теряет смысл. И часть этого безвремения подарили тебе. Однажды я вспомнила твои слова, что в плену меня держит собственный разум, и решила снова поискать дорогу домой. Мне пришло в голову, что теперь, когда я не так боюсь тебя и не желаю сбежать любой ценой, лес может пропустить меня. Однако я лишь плутала по нему дольше обычного, так долго, что вконец продрогла, а следом услышала в сгущающихся сумерках звериный вой. Сперва далекий, затем ближе. Я развернулась и побежала под сетью голых черных ветвей. Я давно утратила чувство направления и просто пыталась убежать от того, что подбиралось ко мне. В серой полутьме я краем глаза замечала силуэты, скользившие за деревьями, проблески желтых глаз, что легко было спутать со светляками, рога, творившиеся переплетением древесных сучьев. В лесном безмолвии раздавался призрачный смех, примешиваясь к шуму моего дыхания и треску валежника под ногами. Стоило повернуть голову, и я не видела никого, стоило замереть и напрячь слух, и я ничего не слышала. Но я чувствовала, я зашла слишком далеко и потревожила тех, кого лучше не тревожить. Меня окружили, преследовали, загоняли, как лань. В какой-то момент то, от чего я бежала, завыло прямо за моей спиной. Я рванула вперед быстрее прежнего, запнулась обо что-то и, падая, выкрикнула твое имя, а когда подняла голову, ты стоял передо мной. Твое лицо в этот миг объясняло, почему мой отец назвал тебя чудовищем, но взгляд, вселяющий страх, обратился не на меня, а на то, что гналось за мной. Что это было, я так и не узнала. Оглянувшись, я лишь мельком заметила косматую тень, что слилась с тьмой в чаще, и я не хотела видеть больше. Ты подал мне руку и, вложив свою перепачканную землей ладонь в твою, я сбивчиво произнесла: «За деревьями там были, я знаю», подняв меня на ноги, ты набросил на мои дрожащие плечи свой плащ и повел вперед. «Не бойся их, приближаться к дому они не смеют, лишь не уходи далеко в лес в одиночку». В тот день я поняла, в твоем лесу таится многое, и, чтобы в нем не таилось, оно не было страшнее тебя. Но ты перестал быть тем, кто меня пугает, став тем, кого я молю о спасении. Лес за десяток шагов вывел нас на тропу, в конце которой ждал дом. Может, потому что в ту минуту я отчаянно желала вернуться к твоему очагу. Может, потому что ты был со мной, и шли мы рука об руку. Наутро у меня поднялся жар. Я металась в лихорадке, проваливалась в болезненное забвение. Когда выныривала из него, ты был рядом. Ты обтирал влажной тряпицей мои раскаленные руки. Ты клал холодный шелк на мой горячий лоб. Ты поил меня с ложки, пока я не окрепла достаточно, чтобы держать ее без дрожи в пальцах. Было ли это частью твоего плана? Моя прогулка, мое столкновение с тем, что ждало в чаще, мое спасение, моя болезнь. Если и так, я не осуждаю тебя, даже сейчас, зная все. Я понимаю, как ты жаждал освободиться, и, наверное, это все равно было неизбежно. Привязанность пленится к тому, с кем она делит клетку. Тебя пытались освободить не раз, но по многим причинам я стала особенной. Ведь тебя называли чудовищем, и все же ты был человеком, мужчиной, и перед чарами в моей крови ты был уязвим, как любой другой мужчина. То, что было позднее, доказало, ты любил меня. Может, не так, как мне бы хотелось, не так, как я любила тебя, не любовью мужчины к женщине во всем равной ему, но любовью сильного к слабому, одного отверженного к другому. Мне хватит и этого. Когда я поправилась, мы снова собрались за обеденным столом, и ты сказал, что у тебя есть для меня еще один подарок. Ты повел меня в новую дверь, за которой ждал бальный зал, только для нас двоих, полный мерцания свечей и блеска мрамора в полутьме, и странной призрачной музыки, которую играл сам собою старый клавесин у стены. Прежде я не любила танцевать, но когда ты закружил меня в своих руках, я поняла, что готова стать фигуркой в музыкальной шкатулке и кружить так вечно, если рядом со мной будешь ты». А когда вечером ты задал вопрос, что я слышала от тебя уже сотни раз, я ответила «да». Той ночью, когда ты впервые ввел меня в свою спальню, пала еще одна преграда между мной и тобой. Она была не последняя, об этом я узнала позже, но она была одной из важнейших. Я боялась того, что будет, но я помнила твои слова. Ты откроешь истину о своем проклятии лишь той, кто разделит с тобой ложе, а я хотела знать о тебе все. И мой новый страх ты развеял так же, как все предыдущие, ведь засыпала я с пониманием. Этого не стоит бояться, этого стоит желать». Той ночью мне казалось, что теперь наши души едины, как наши тела. Это было не так, еще одна вещь, о которой я узнала позже. Но я поняла, почему ты говорил, что в плену меня держит мой собственный разум. Ведь в действительности я не хотела возвращаться. Оказавшись пленницей в твоем доме, я впервые в жизни почувствовала себя свободной. От вины за смерть матери, от зависти и гнева сестер, от волнений за отца, от рамок общества, диктовавшего каждому, как должно себя вести, когда говорить и когда молчать, кого любить, а кого оставить с разбитым сердцем, ведь в кошельке его не звенит золото. Рамки, в которых я так и не научилась вписываться, и которые с тобой порушила навсегда. Той ночью ты поведал мне правду, что за проклятие держит тебя в плену. То была не вся правда, и об этом я тоже узнала позже, но мне хватило ее, чтобы понять тебя. Лежа в твоих руках, я выслушала рассказ о чарах, что наложила одна из людей холмов, чарах, заточивших тебя в доме мышеловки на грани миров, обрекших тебя заманивать невинных дев и держать их в плену. Ты называл проклявшую тебя белой госпожой, ты сказал, что она полюбила тебя, но ты не разделил ее чувств и тем самым прогневал ее. Той ночью я спросила, можно ли снять проклятие, а ты сказал, что время для ответа на этот вопрос еще не пришло. «Это все, что тебе сейчас следует знать», — произнес ты, — «и я решила, что подожду. Я решила быть терпеливой. У меня был ты, дом, исполнявший все наши прихоти, и мосты прежней жизни, горевшие за моей спиной. Мне требовалось время, чтобы научиться жить на их пепелище, чтобы принять то, что ты открыл мне о себе самой. Но ответ пришел ко мне раньше, чем я думала. Ответ на все мои вопросы, даже те, о которых я и сама не знала». Она явилась, когда ты читал мне вслух под сенью деревьев во внутреннем дворе. За стенами дома длилась осень, в моей роще властвовало лето, но ее окружало морозное дыхание зимы. Оно окутывало ее вместо парфюма, и я ощутила его кожу еще прежде, чем заметила ее. Я услышала ее смех, не впопад звучавший между твоими словами, звеневший осколками льда. Оглянувшись, увидела лицо белым призраком, проступившее в сумраке. Из мерцающего снега было соткано ее платье, из текучей поземки шлейф, что волочился за ней по траве, замерзавшей под ее ногами. С ней в наш заповедный уголок проник холод, не гостивший там прежде, как и в нашу любовь. «Здравствуй, мое чудовище», — произнесла она столь нежно, сколь может быть нежной стужа. «Давно я не была в этих стенах. Отрадно, что ты не оставляешь попыток обрести свободу». «Тебе здесь не рады», — слова прозвучали прохладнее голоса прекрасного порождения вьюги, явившегося под твой кров. «Знаю, потому и пришла. Та, кого ты звал белой госпожой, приблизилась к нам, оставляя за собой полосу заиндевелой травы. Гляжу, на сей раз ты не торопишься. Надумал продлить одно из немногих удовольствий, что тебе остались, или поумнел достаточно, чтобы расставлять сети более умело?» Отложив книгу, ты поднялся на ноги, глаза твои сделались черны, на лицо легли те же тени, что распугали лесных тварей. «Думаешь, после пытки жизнью, на которую ты меня обрекла, твои оскорбления еще могут меня ранить?» «Не тебя, белая госпожа», — улыбнулась мне, как улыбаются только фейри, обжигая льдом и пламенем, вызывая одновременно желание вечность глядеть на эту улыбку и бежать со всех ног. «Он рассказал тебе о проклятии, полагаю, но не торопится поведать, как его снять. Хочешь знать, как ты можешь его спасти?» в равной степени потому, что и правда хотела знать, и потому, что ее глаза, серый хрусталь, бездонные проруби черных зрачков лишали всяких сил возражать. «Поцелуй истинной любви», — слова шуршали, как снег, задетый подолом. «Он снимет проклятие?» «Но я люблю его», — прошептала я, слишком обескураженная, чтобы стыдиться. «Я отдарила ему поцелуя». Она вновь улыбнулась мне улыбкой все тепло, которое ее бледные губы выпили досуха прежде, чем та родилась. «Дорогая», — сказала белая госпожа, — «истинная любовь — принятие истинного тебя, с тенью, что ты отбрасываешь, со всем уродливым, что в тебе скрыто. Если ты думаешь, что видела его тень, ты заблуждаешься. Когда он явит себя без прикрас, когда скажет, почему оказался здесь, когда откроет всю правду о проклятии, а ты по-прежнему будешь любить его, тогда, быть может, твой поцелуй его освободит». Белая рука коснулась древесного ствола рядом с ней. «Ты не первая, кто угодил в его сети, но имеешь шансы стать последней. Вдруг тебе и правда под силу изменить ход вещей, ведь раньше у него не гостили подменыши». Я не сразу сумела постигнуть смысл ее слов, а когда постигла, могу только представить, какие чувства отразились на моем лице, заставив ее улыбнуться шире. «Так ты не знаешь», — прошелестала фраза, что жалила больнее самого лютого мороза. «Ты подменыш, дорогая, я вижу это, любой из нас узрит это. Ты не из мира людей, в тебе столько же нашей крови, сколько людской». Она отступила на шаг обратно во мрак, из которого явилась. Там, где белые пальцы касались древесной коры, льдом блеснул отпечаток ее ладони. «Возможно, это и правда твоя судьба – владеть домом на границе владений смертных и бессмертных. Где еще сможет обрести покой изгой в обоих мирах?» Она растаяла в воздухе, как тень под солнечными лучами, оставив лишь лед на коре, в воздухе и в сердце. «И ты увел меня, потрясенную из рощи, в молчании, стремительно, будто беглец, уличенный в чем-то постыдном. Я шла туда, куда ты хотел, не чувствуя земли под ногами. Я вспоминала свою болезнь, тот год в деревне, после которого я вернулась в городской дом здоровой, дурноту, охватывавшую меня на людных сборищах, где других охватывало веселье, сестер, раз за разом терявших женихов, неспособных противиться чему-то сильнее их, свою инаковость, свое одиночество, все мои странности, все шепотки за моей спиной. Все, что уже не выглядело странным, если допустить, в городской дом вернулся не тот ребенок, который его покидал. Той ночью твои прикосновения не откликнулись во мне тем, что я ощущала обычно, объятиями мы дарили друг другу тепло, отобранное у нас днем и не более». Что он подменил мертвого ребенка на живого, смилостившись над людьми, которым не придется оплакивать свое дитя. Но теперь я слишком хорошо знаю, как мыслят люди холмов, в сравнении с которыми смертные так ничтожны, а жизни их так быстротечны, что убить кого-то из них все равно, что раздавить мотылька, даже младенца, особенно младенца, не похожего на ребенка, которому уготованы долгие годы. А иные из обитателей волшебной страны ценят детское мясо. Быть может, настоящая дочь моего отца все еще жива, быть может, она по сию пору здравствует в землях людей холмов. Смертным не выжить там без покровительства, но о ней могут заботиться, держать в качестве слуги или развлечения благого и неблагого двора, диковинные домашние зверушки. Не уверена, что смерть хуже. Ты говорил мне слова, призванные меня успокоить, говорил, что белая госпожа умеет лгать как никто, а даже если она права, я остаюсь собой, что твои чувства ко мне неизменны, что тебе все равно, чья во мне кровь. В конце концов, я все же забылась беспокойным сном, а пробуждение вернуло меня в наш собственный мир, с книгами, оперой, трапезами и беседами. Ты очень старался, чтобы все осталось так же, как до визита, разбившего нашу историю на «до» и «после». Я не стала ни о чем спрашивать тебя, я не хотела в тебе сомневаться. Мне хватало ума понимать, что та, кто заточила тебя здесь, желает тебе зла, с нее станется опорочить тебя. Но у меня не отпускала мысль о том, сколько их было, дев, попадавших в твой дом до меня. О том, почему твое проклятие до сих пор не снято. Что могло с ними статься, когда ты понимал, они не помогут тебе освободиться. И это изменило все безвозвратно. За окнами солнце поднималось над бесконечной осенью в бескрайнем лесу, чтобы некоторое время спустя тот поглотил его снова. Я не видела самого солнца, а лишь светлое серое марево, сменявшее тьму в небе. В доме сделалось холоднее, я зябла все время, что не проводила у огня. В роще дыхание мое оборачивалось облачками пара, я заглянула туда лишь раз и ушла, не в силах глядеть на траву, заиненевшую там, где ее касалось ледяное платье, она так и не оттаяла». Вьюнки на столбиках моей кровати закрылись и увяли. А порог обеденной залы теперь встречал меня снегом белых лепестков, что роняли обвивавшие двери розы. Они не умирали, не становились менее прекрасными, словно лепестки отрастали на них вновь и вновь, но среди зеленых листьев я заметила несколько пожухших. Впервые за все время, что я провела здесь, их коснулось дыхание осени, властвовавшей снаружи. Серая и черная мгла чередовались, отмеряя дни, проходившие в ложном хрупком равновесии, в иллюзии того, что все по-прежнему. И однажды, когда мы сидели у камина в библиотеке, внешним теплом пытаясь изгнать холод внутри, ты произнес: «Ты не задаешь вопросов, не следуешь ее советам». «Однажды ты сказал мне, это все, что тебе сейчас следует знать», — ответила я, скрывая облегчение. Я не хотела затевать этот разговор, но последнее время едва могла удерживаться от этого. «Я знаю, что остальное ты расскажешь сам, когда придет время, которое ты сочтешь верным». Ты смотрел на меня, и в зрачках твоих мне открылась та чернота, что пугала тварей в лесу. «Она права», — вымолвил ты наконец. «Ты не знаешь, что привело меня в эту клетку. Ты не знаешь, чем я ее заслужил. А когда узнаешь, захочешь уйти». «Нет», — сказала я твердо, — «я видела, как страшен ты можешь быть. Меня это не отпугнуло». «Нет, не видела. Ты поднялся на ноги резко, словно кресло твое вдруг раскалилось, и протянул мне руку, предлагая идти за тобой. Хватит, я не могу больше поступать так с тобой. Назад отныне не повернуть. Тебе следует знать все». «Ты вывел меня из дома навстречу серому дню, и мы побрели по тропе, струившейся в чащу. Я не знала, куда и зачем ты ведешь меня, но знала, что так нужно, и потому не противилась. Дом хранит мое проклятие, как хранит меня самого», — сказал ты, когда мы все же остановились. «Лес ничем не отличался от того, что я видела вокруг прежде, однако я понимала, что мы куда ближе к его границе, чем раньше. Лишь вдали от него можно найти в чарах брешь, если долго искать. А я начал искать ее за столетия до того, как ты родилась. Ты прикрыл глаза, и я подумала, так должно быть, на эшафоте жмурится осужденный, когда на его шее затягивают петлю». «Смотри», — выдохнул ты, прежде чем твой прекрасный лик растаял воском под пламенем. «Смотри, кого на самом деле ты любишь». И я смотрела на морщины, проявившиеся на твоих щеках, на узкую прорезь рта, скривившегося в усмешке, на руки, что скрючились птичьими лапами, на спину, согнувшуюся под тяжестью веков, невыносимой для одряхлевшей плоти и старческих костей, на почти безволосый череп, обтянутый пергаментом пятнистой серой кожи. Видение длилось всего несколько мгновений, но когда ты стал прежним, я знала, мне его не забыть. Или увиденное было истиной, а видением полюбившийся мне прекрасный лик. Таким я был бы, если бы не проклятие, таким я стал бы, если бы смог покинуть дом, мертвец, гниющий заживо, старик, давно отживший свой срок и еще несколько сроков, проговорил ты бесстрастно, словно речь шла не о тебе, тем, кем некогда я так боялся стать, что связался с белой госпожой. «И таким ты станешь, если я тебя освобожу?» Ты кивнул, и я поняла, каким будет мой следующий вопрос. Ведь ты хотел снять проклятие, едва ли, чтобы сменить свое молодое тело на то, что я видела. Это все, что мне следует знать? Я достаточно хорошо изучила тебя, еще прежде, чем ты заговорил, по твоему взгляду я поняла. То, что я услышу, гораздо страшнее того, что я видела. Ты вновь говорил о тех временах, когда ты служил магом при дворе давно умершего короля. Ты исцелял, охранял, развлекал аристократов и богачей, но истинные твои желания были иными. Ты жаждал обрести бессмертие, вечную жизнь, вечную молодость, и на пути к ним творил много чудовищного. Лгал, предавал, похищал, убивал. Я думала, тебя прозвали чудовищем, когда ты поселился в доме. Оказалось, так тебя называли задолго до этого. Те, кто знал о твоих деяниях, но был достаточно умен, чтобы молчать о них. Говорили,
говоривших ты заставлял замолчать, обычно навек. Секрет вечной жизни все не открывался тебе, и ты решил обратиться к людям холмов. Ты знал, что они способны исполнить любое желание, но всегда возьмут больше, чем отдадут. Ты не хотел платить дорого, ты решил, что умнее их. Ты нашел холм, за которым пряталась их обитель, и древними словами позвал одну из них. Она явилась к тебе в снежном вихре, и трава побелела от инея под ее ногами. Ты спросил у нее знания колдовского откровения, но то был сущий пустяк в сравнении с тем, чего ты хотел на самом деле. Ты расплатился безделицей, которую мог позволить себе потерять, а после позвал ее снова и сказал, что очарован ею. Ты хотел получить от нее вечную молодость в обмен на фальшивую любовь. Ты думал, что ничем не рискуешь. Если она не заглотит наживку, ты просто оставишь попытки. Но ты забыл, как люди холмов любят играть со смертными. Ночь за ночью она приходила к тебе. В лесу у холма ты пил ее поцелуи, сладкие и стылые, как вода в лесном ключе. Ты ласкал ее тело, прохладное, как серебро, и белое, как снег. Время шло, и однажды она предложила тебе то, чего ты так жаждал – вечную молодость, чтобы ты всегда мог быть с ней. Однако она знала все, что ты стремился от нее утаить, и этим даром посмеялась над тобой так же, как ты хотел посмеяться над ней. Ты сказал «да», и она подарила тебе вечную молодость, заточив в доме на границе миров, который ты не мог покинуть. Там, где ни старение, ни смерть не коснутся тебя, а там, где ты не мог умереть, даже когда захотел. Ни нож, ни яд, ни заклятие, ни лесные твари, ни падение с высоты не даровали тебе покой, не освободили из опостылевшей клетки. Раз за разом ты снова просыпался в доме, исцеленный, безупречный, отчаявшийся. Ты пробовал сжечь дом, лес, себя, тщетно, ведь чары хранили и тебя, и лес, и дом. А вызволить тебя мог лишь один поцелуй истинной любви, лазейка, милостливо дарованная белой госпожой, лазейка, явившая собой такую же насмешку, как и проклятие, обрекшая тебя возненавидеть бессмертие, которого ты так жаждал. Ни одна из дев, что побывала в твоем доме до меня, их было немало, не помогла тебе добиться своего. Ведь сможет ли пленница всей душой чисто и искренне полюбить своего тюремщика, особенно узнав о нем все, что теперь знала я? Ты перевел дыхание, глядя на меня почти с мольбой, и я понимала, услышанного уже достаточно, чтобы я бежала от тебя со всех ног. Все это время ты хотел недолго счастливой жизни со мной, смерти от моей руки. Даже приняв, что ты есть, освободив тебя, исполнив самое твое заветное желание, выполнив то, ради чего ты призвал меня, я останусь одна, с разбитым сердцем, кровоточащим еще сильнее, чем оно кровоточило в тот момент. И все же, разомкнув губы, я снова спросила: «Это все, что мне следует знать? Ты не мог лгать мне. Чтобы я могла освободить тебя, я должна была знать о тебе самое страшное, знать и мириться с этим. Поэтому ты сказал, что случится, когда я сниму твое проклятие. Я смогла бы принять твой истинный облик, будь это необходимо, я без отвращения поцеловала бы старческий рот, ведь он все равно принадлежал тебе». Я смогла бы принять то, что ты делала, ведь то было задолго до того, как я появилась на свет, а я не видела от тебя ничего, кроме доброты и заботы. Я смогла бы остаться в доме и разделить с тобой вечный плен, и я была готова к этому. Наверное, я смогла бы даже принять твою смерть, если жизнь действительно так тебе опостылила. Но я не смогла принять то, что, сняв твое проклятие, я заберу его себе и займу твое место». Людям холмов не требовалось проливать кровь, чтобы мучить тех, кого они хотели помучить. Не самим, по крайней мере. Только они могли придумать ловушку столь изощренную, что в сравнении с ней любая человеческая пытка казалась милосердием. Ты едва ли поверишь мне, и все же я скажу. Я молчал не в ожидании, пока привязанность твоя станет крепче. Я молчал в страхе тебя потерять, произнес ты, когда тишина между нами стала гуще лесной тьмы. Даже если бы ты согласилась стать проклятой вместо меня, едва ли я смог бы так с тобой поступить. Я держу тебя в плену бессмысленно, и продлевать этот плен не желаю. Он скрашивает мое существование, но не твое. За лесом тебя ждет целый мир, целая непрожитая жизнь. Так ответь мне, ты по-прежнему хочешь остаться? «Я хочу домой», — сказала я, ненавидя себя в той же мере, что тебя. «Ты говорил, что это случается, а я переубеждала тебя в этом, не зная, что ты снова прав. К отцу, к семье». В тот момент я действительно хотела этого, всем сердцем, впервые за очень-очень долгое время. И ты улыбнулся печально и неизбывно горько. Такой горечи в твоем лице я не видела, даже когда ты рассказывала о своем наказании, растянувшемся на века. «Иди», — коснувшись моей руки, ты вложил в нее кольцо, то самое с рубином, когда-то переместившее меня к тебе. «Если вдруг однажды ты захочешь вернуться, ты знаешь, что делать». Когда я отвернулась от тебя, под ноги мои стелилась тропа, уводившая в лес, и я зашагала по ней вперед, не оглядываясь. Я не знала, что будет, если я собьюсь с пути, если в лесу стемнеет раньше, чем я выберусь из него. Как быстро твари, живущие во тьме, доберутся до меня. Но я слишком хотела как можно скорее оказаться дома и как можно дальше от тебя. А лес исполнил мое желание, как всегда делал это твой дом. В какой-то момент серые, обесцвеченные осенью деревья с полинялой листвой сменили выбеленные зимой. Прежде чем мир окутал мрак, вечно пасмурное небо над моей головой сменило другое, фиолетовое со звездами, чьи имена я знала с детства, светилами мира людей. Я вышла на большую дорогу, когда в небе показалась луна, вид которой едва не заставил меня плакать. Но расплакалась я, когда поняла, лес, откуда я вышла, тот самый, по которому я бродила в детстве, отделенный от нашей деревни лишь рекой с каменным мостом. По ту сторону сияют огни домов, один из которых – мой. Входную дверь не успели запереть на ночь. Она скрипнула, когда я вошла, и снег, налипший на подошвы моих туфель, белыми стружками осыпался на деревянный пол. Старший брат первым выглянул из гостиной узнать, кого принесла нелегкая. Он встретил меня недоверчиво округлившимися глазами и странным выражением на лице, выражением, что в последующие дни я видела на лицах братьев и сестер не раз. После были и крики радости, и объятия, и расспросы, но первым все же оказалось чувство, что я не сразу сумела распознать. Лишь позже, сидя на цепи в каменной клетке, я осознала, чем оно было. Досадой. Я помню галдеж, который окружил меня, как только к брату присоединились остальные домочадцы. Тепло скромного очага, который не шел ни в какое сравнение с камином в твоем замке, но все же прогонял холода, засевшие в моих костях. Сотни вопросов ко мне, мои ответные расспросы, слова из моих уст и слова, наперебой залетающие мне в уши. Две сестры все же вышли замуж, младший брат отдал жизнь служению богам и уехал в далекий монастырь. Отец хворает и беспристрастно тоскует по мне. Они пытались искать меня, но тщетно. Пока я вязла в сером янтаре лесного безвремени, жизнь не стояла на месте. В какой-то момент я перестала делать зарубки на стене твоего дома, но все же была уверена, что пробыла у тебя в гостях меньше года, что миновал здесь. Я помню бледное лицо отца, тонущее в подушках, и его запавшие глаза, которые заблестели, стоило мне ворваться в спальню. Меня не хотели пускать к нему, говорили, что он уже спит, что он слишком слаб, но трудно было остановить меня после всего пережитого в доме. Я знала, что не кровь этого человека течет в моих жилах, но он был тем, кто вырастил и любил меня, тем, кто тосковал по мне и готов был ради меня умереть, поэтому я прильнула к его груди так же радостно, как в детстве, и пусть эта радость горчила живущим во мне знанием истины, она подарила мне уверенность. Пусть родом я не отсюда, мое место здесь». Беда в том, что вокруг меня были люди, считавшие иначе. Люди, которые не ждали, что я вернусь, которые вот уже год строили свою жизнь без меня. Мое возвращение в эту жизнь не вписывалось. Я заподозрила неладное непростительно поздно. Я слишком долго списывала болезнь отца на возраст и тоску. Я думала, все пойдет на лад, когда он свыкнется с мыслью, что его дитя не поплатилось жизнью за его оплошность. Ему действительно сделалось лучше, ведь, вернувшись в дом, я снова взяла на себя часть хлопот по дому. И то, что сестры пытались не подпустить меня к стрепне, тронуло меня вместо того, чтобы насторожить. Я слишком долго не замечала вороватости их взглядов, фальши их улыбок, той самой досады, тенью залегшей на лицах. Слишком долго ходила по дому, не замечая, что стены его оплетает паутина молчаливого заговора. И слишком долго я не придавала значения тому, что наше семейство не стало ни капли богаче, даже несмотря на золото, которое ты дал отцу, дабы хоть как-то облегчить его участь. Я вспомнила о золоте спустя несколько дней после возвращения и спросила о нем отца, когда в очередной раз принесла ему приготовленный мной обед. Ответом мне была гримаса отвращения. «Никогда я не прикоснусь к этим кровавым деньгам, деньгам, купленными твоей кровью». «Но это не так, я вернулась, и ни капли моей крови в том доме не пролилось, кроме той крови, что однажды осталась на простынях поутру», — подумала я, но вслух, естественно, не произнесла. Все равно, отец сел на постели, сейчас это давалось ему куда легче, чем в день моего возвращения. Тогда он едва мог поднять руку, чтобы коснуться моих волос. Это проклятое золото, золото Фейри, ничего хорошего оно принести не может. Думал я выбросить его или закопать, да вдруг кто-нибудь на него наткнется. Пусть лежит взаперти, пока я не поправлюсь и не смогу спрятать его понадежнее. Он принял из моих рук поднос с едой и принялся хлебать суп с куда большей охотой, чем раньше. Даже братьям твоим я не могу доверить избавиться от него. Трудно не поддаться подобному искушению, не прикарманить хоть толику такого богатства, оказавшегося в твоих руках. Тем паче, когда знаешь, что оно обречено просто лежать в земле, и никто и никогда его не хватится». Я промолчала. Я признавала долю истины в его словах и все же не могла не думать, что эти богатства спасут нашу семью, помогут выйти замуж сестрам, на которых висит клеймо бесприданниц, помогут старшему брату начать новое семейное дело на обломках старого. Он уже пробовал, как мне рассказывали, но никто не пожелал вложиться в предприятие человека, за спиной которого чернела тень неудачи. Я думала, со временем я сумею уговорить отца, убедить его, что ты не желал нам зла, что ни одна вещь не есть зло сама по себе. Зло кроется в помыслах того, кто ею владеет. Даже золото Фейри может послужить благой цели, если распоряжаться им с умом и добрыми намерениями. Но злые помыслы уже поросли в умах тех, кто делил со мной кров. Сорными травами они пробились сквозь половицы, оплели дом ядовитыми лозами, пустили корни в почерневшие сердца. И я жила среди этих незримых зарослей, не замечая их, пока одним вечером, приготовив ужин и собрав тарелки с едой отца на поднос, не отошла ненадолго с кухни. Сейчас я уже не вспомню, что отвлекло меня. Важно то, что я вернулась скорее, чем от меня ожидали, и шаги мои были слишком тихими, чтобы их расслышали. И потому с порога я увидела, как одна из моих сестер склоняется над подносом с аптечным флаконом в пальцах, чтобы уронить в похлебку отца пару капель неведомого снадобья. Следом прячет бурое стекло в рукав. Движение было ловким, отточенным и без слов сказала. Сестра делает это не в первый и не в десятый раз. Я вошла в кухню, сделав вид, что не видела ничего, желая, чтобы я правда ничего не видела, желая не верить своим глазам и догадкам. Я забрала поднос и принесла его отцу и следила, как он ест, ложка за ложкой, до последней капли и крошки. Но когда следующим утром лицо его, прозовевшее за последние дни, вновь сделалось бледнее, а в руки вернулась дрожь, я поняла – мои желания ничего не значат. Людские желания никогда ничего не значат. Вес имеет лишь истина, беспристрастная и безжалостная. И знание ее порой ложится на душе грузом, что тяжелее пуда железа, холоднее речного льда. Сейчас она заключалась в том, что моего отца убивали под его собственным кровом. В тот вечер я не заговаривала ни с кем из родных, кроме отца, и избегала встречаться взглядом даже с ним. Мне казалось, любой прочтет истину в моем голосе, лишь только я разомкну губы, и в моих глазах лишь только вглядится в них. А я все еще боялась признать ее даже перед самой собой. В тот вечер я рано удалилась ко сну, но вместо того, чтобы спать, взяла в руки твое кольцо, отложенное в ящик. Взяла впервые с момента, как вернулась в неродной дом. Я сидела на постели и вертела его в пальцах, понимая, что мне не хватает тебя, твоего ума, твоего совета, твоего суждения, неоттекченного привязанностью к тому, кого приходится судить. Так меня и застал любимый мой брат, в какой-то момент взглянув в открывшуюся щель между дверью и косяком. «Я думал, ты уснула, не погасив свечу», — он пригляделся к тому, что я держала в ладонях, и глаза его округлились. «Это его кольцо? То же, что он дал отцу в тот день?» Я молчала. «Ты что, хочешь вернуться к нему?» Я продолжила молчать, и брат проскользнул в комнату неслышно, как ночной сквозняк. Сев на постель после меня, накрыл мои пальцы своими, теми же, что раньше так часто дарили мне успокоение и тепло. «С тех пор, как ты вернулась от этого чудовища, ты другая. В голосе его не было осуждения, лишь призвук боли. Расскажи мне обо всем, что случилось там». Я по-прежнему молчала. Положив руку мне на плечо, брат привлек меня к себе, а ответное молчание обволокло нас теплым коконом, и это немое утешение отозвалось во мне слезами, подступившими к глазам. И я заметила, что эти слезы все же пролились, лишь когда его ладонь огладила мои щеки, стирая их. «Ты моя сестра», — сказал любимый мой брат. «Я хочу помочь тебе всем, чем могу. Раздели свою боль со мной, прошу». И во мне все еще жило достаточно глупости, человечности и нежности к тем, кого я считала семьей, чтобы поддаться на уговоры. Ведь помимо той истины, признания которой я так страшилась, в голове моей давно пряталась другая истина о подмене. Она была тенью, не таявшей в самый солнечный день, занозой в моей душе, призраком за моей спиной. Знание о ней изменило все, отравило все, дегтем примешивалось ко всем радостям, каждой из немногих радостей, что у меня остались. Я знала, что должна молчать, кто я на самом деле. Знала, что стоит мне поведать о случившемся, и у меня не останется семьи. Но в глубине души мне страстно, отчаянно хотелось рассказать и услышать, что страхи мои были напрасными, что эта истина ничего не значит, что я могу жить с ней так же, как с любым другим знанием в моей голове, что меня любят так же, как я люблю их, зная, что мы не одной крови, любят той самой истинной любовью, что рушит проклятие, той любовью, что понимает и принимает все. И поэтому я рассказала, только ему, никогда не отворачивавшемуся от меня ему, ему одному. Он выслушал все, что я поведала ему, он долго молчал, как прежде молчала я. Затем сказал, что ему нужно подумать над услышанным, и забрал твое кольцо, бросив, что оно мне ни к чему. Он ушел, запечатлев поцелуй на моем лбу, и впервые за много ночей я уснула спокойно, едва закрыв глаза. Он не хотел, чтобы я убегала, он не оттолкнул меня. Это уже было больше того, на что я могла рассчитывать. 2 дня миновали спокойно, старший брат отлучился в город, но то было не в новинку. Я оказалась больной и ела у себя, не решаясь смотреть в глаза сестре, которую считала убийцей. Я кормила отца с ложки и ждала, когда любимый мой брат снова придет ко мне, но он не приходил. Ему многое нужно было обдумать, говорила я себе. Он придет, не стоит его торопить. А на 3-й день в мою спальню все же постучались, и то не был мой брат, ни один из них. Мой брат, нелюбимый, старший, ждал снаружи с моими сестрами. Вместе они смотрели, как чужаки волокут меня в свой экипаж, пока я кричу и пытаюсь вырваться, и молю о помощи соседей, глядевших на странную карету у нашего дома. Крики были тщетными, никто не помог мне, и экипаж увез меня прочь от дома, который больше не был моим, и привез в новый, для душевнобольных. И моей обителью стала каменная клетка с решетками на окнах и цепью на стене. В тот вечер, когда я рассказала все любимому своему брату, я думала, что он подарил мне поцелуй поддержки, и лишь оказавшись на цепи, поняла, он был прощальным. Позже я узнала, хозяин дома знает многое, как сильно заблуждалась. Я боялась поверить в то, что одна из моих сестер желает отцу смерти, а правда была в том, что смерти ему желали все, кроме одного, все родные дети, еще оставшиеся под одной с ним крышей, кроме любимого моего брата. Конечно, виной послужило золото, как просто, как смешно, как боль. Золото, которым ты заплатил отцу за мою жизнь, мою свободу. Отец проклинал его и держал под замком, но к любому замку можно подобрать ключ. Они брали золото потихоньку все время, пока я томилась в твоем доме, но они не хотели быть ворами, они хотели распоряжаться им как своим, они считали, что имеют на это право, а все, что стоит между ними и возвращением к жизни, которой они достойны, слабый, отживший свое старик, не понимающий, как распоряжаться богатством, свалившимся ему в руки. Не знаю, кому первому пришло в голову, что от старика можно избавиться, и как этот первый сумел убедить остальных. Может, то был мой брат, может, одна из сестер, может, мысль зрела в их головах одновременно, пока однажды они не решились высказать ее и не поняли, что больше нет нужды ее таить. Все шло так, как они считали нужным, пока не вернулась я, пока я не стала кормить отца своими руками, в которые не вышло бы вложить дурман, пока я не заметила то, чего не должна была заметить, и не сказала об этом брату, любимому моему брату, пока я не призналась, что не сестра им, и тем самым не разрешила даже те крохи сомнений, которые возникали у них, когда они думали, как убрать еще одну преграду между ними и золотом. Любимый мой брат ничего не знал, тем больше возмутили его мои обвинения, тем скорее он поспешил о них рассказать. Он понял, что ошибся, когда было уже слишком поздно. Они могли убить меня, но им не хотелось брать на душу грех и не хотелось подвергать себя лишнему риску. Внимание стражи в подобной ситуации – большой риск. Однако им нужно было избавиться от меня, и они нашли иной способ. Нашу сестру похитили люди холмов, и вернулась она не в своем уме, сказали они тем, кого старший брат привез из города, чтобы меня забрали, пока отец спал, опоенный опиумом. Твердит, что она подкидыш, твердит, что мы ее враги, твердит, что мы хотим отравить родного отца, твердит о чудовищах, живущих в лесу. Помогите ей, присмотрите за ней, излечите ее». Где-то были лечебницы, где душевнобольных исцеляли магией, но люди, которых я когда-то считала семьей, позаботились, чтобы я не попала в одну из них. И пока меня держали на цепи, кормили гнилым хлебом, били и топили в ледяной воде, я как никогда понимала, как радушен был ко мне твой дом. Я делала зарубки на его стенах, считая себя его пленницей. Я мнила тебя жестоким, когда понятия не имела, что такое истинная жестокость и истинный плен. Здесь у меня не было даже того, чем можно делать зарубки. Я пыталась считать дни по закатам и рассветам за решетчатым окном, но порой проваливалась в беспамятство и не понимала, это все тот же день или уже другой. Все та же ночь или тьма одной перетекла во тьму следующей, пока я пряталась в милостливой черноте внутри своей головы. Ответов мне не давали, и я оставила счет. Один день избиений, пыток, кошмаров наяву уступал место другому, их порой разбавляли другие, когда никто не приходил ко мне, когда меня мучили только одиночество, голод и безысходность. И даже это было лучше шагов за железной дверью, за которой меня спрятали от мира, шагов, заставлявших меня забиваться в угол и съеживаться там, как зверек, словно от тех, кто приходил за мной, можно было укрыться, в клетке, где нет никаких укрытий. Люди мнят, что подменыши опасны, и люди, которых когда-то я считала семьей, мнили, что опасна я, но я не была опасна, тогда еще нет, и чары в моей крови не могли спасти меня там, где на моем белом горле смыкалось железное кольцо, где мои глаза отстекленели от истощения и отчаяния, а серебряные волосы спутались в колтуны, где мое сорванное криками горло не могло петь, а задубевшие ноги танцевать, не могло спасти от тех, кто привык видеть уродство, а не красоту. Люди звали меня красавицей, а красивые вещи часто самые хрупкие, люди боятся вещей, способных сломать их, но как часто люди оказываются теми, кто ломает, а сломанное становится тем, что следовало оберегать. Они сломали меня, и я знаю, что случилось это именно там. Там, пока я корчилась на цепи от холода и голода, вспоминая тех, кого когда-то считала семьей, тех, кто обрек меня на это, тех, всю любовь к кому в моей душе эти дни переправили в ненависть. Не знаю, сколько времени я провела на цепи, с каждым пробуждением все вернее превращаясь в умалишенную, которой меня считали. Но однажды, когда я в бесчисленный раз отползла от двери, за которой послышались чужие шаги, эта дверь впустила человека, которого я не думала увидеть когда-либо вновь. Он спросил, можно ли нам остаться вдвоем, и ему ответили «можно, я веду себя смирно, я на цепи, я не опасна». Он дождался, когда железная дверь закроется, на сей раз отрезая от мира не только меня, и опустился на колени перед моим углом. «Я пришел вернуть себе это», — сказал любимый мой брат, отвернувшийся от меня, предавший меня, посадивший меня на цепь почти собственными руками. Вытянул сжатую в кулак ладонь, и та раскрылась, как цветок. «Я не должен был его забирать». Я смотрела на его ладонь, цветок, вместо нектара, таивший иную драгоценность, ценнее 100 крат. «Твое кольцо». Я не шевельнулась, я не могла поверить, что кто-то из тех, кто прежде был ко мне беспощаден, снова стал ко мне добр. Он сам надел кольцо мне на палец, пока рубином наружу, ведь он еще не сказал все, что хотел. Я был ошеломлен, я был зол, мне казалось, что самая дорогая мне вещь вдруг оказалась фальшивкой, дешевкой. Мне понадобилось время, чтобы я понял, это не так, и твоей вины здесь нет. Слова на миг вернули меня в детство, даруя объяснения, которые были мне так нужны. Нас пугают подменышами и фейри, да только люди бывают пострашнее, родные люди, но тебе не место среди нас, думаю, теперь ты видишь сама. Он помолчал, и на сей раз это молчание не было теплым. Лучше бы я позволил тебе надеть кольцо, покинуть нас, вернуться к нему, остаться с ним, и еще не поздно, я надеюсь. Поднявшись с пола моей клетки, он отступил, и прежде чем в последний раз отвернуться от меня, все же прошептал «Прости». Я не стала дожидаться, пока за ним закроется дверь. Я не знала, как скоро после его ухода меня навестят те, кто найдет кольцо, как не знала, не сильнее ли твоей магии железная цепь. Но то была единственная надежда, которая еще у меня оставалась, и я повернула рубин на пальцы, чтобы со следующим вдохом под ногами моими оказался не камень, а палая листва. Я успела сделать всего шаг, прежде чем ощутила эту листву щекой, и, лежа на земле, вновь погружаясь в беспамятство, успела подумать, лучше умереть в твоем лицу на границе миров, чем на цепи среди чужого мне людского племени, что в конечном счете принесло мне одни только беды и одну только боль. Так я оказалась здесь, снова и навсегда. Когда тьма расступилась, я была дома, в единственном доме, который отныне я могла назвать таковым. В тепле, что разливалось по комнате от твоего очага, в мягкости, что дарила перина твоей постели. Рядом с тобой. Ты сидел на краю кровати, и по усталости в твоем лице я поняла. Ты долго не смыкал глаз, ожидая, когда я открою свои. Объятия, в которые ты заключил меня, лучше любых слов сказали, что ты скучал, и все же после ты выдохнул в мои волосы. «Моя красавица. А еще...» «Что они с тобой сделали?» «Ты просил прощения, говорил, что присматривал за мной. Сперва коротал целые дни у зеркала в комнате с гобеленами, после решил, что нужно меня отпустить, и стал заглядывать реже. А в те дни, что ты не смотрел в зеркало, люди, которых я когда-то считала семьей, сотворили то, что сотворили. Меня увезли слишком далеко, и там, куда меня увезли, ты был бессилен». Тебя не за что было прощать, я знала, ты спас бы меня, если б мог. Я не винила тебя в том, в чем не было твоей вины, как не было моей вины в том, за что меня посадили на цепь. Я сказала тебе об этом и, вспомнив самое важное, взмолилась. Они убивают его, отца, мои, не мои сестры, не мои братья. Помоги ему, ему ты ведь можешь помочь. Ты крепче прижал меня к себе, наверное, чтобы я не видела твоего лица в момент, когда ты вымолвишь ответ, которого я боялась и ждала. Потому что ни мои сестры, ни мои братья не стали медлить после того, как меня увезли. Потому что отец никогда бы не простил им меня. И едва ли стал бы после того, что они со мной сделали, принимать пищу из их рук. Он ушел быстро, без боли, его одурманили лекарствами, стражу, складной ложью о старике, который не выдержал разлуки с любимой дочерью, соседей, промолчавших обо всем, о чем они могли бы сказать, блеском золота, появившегося в их кошелях. Ты держал меня, пока я оплакивала единственного человека, которого могла любить и оплакивать после всего пережитого. И пока горькие злые слезы сохли на моих щеках, ты произнес: «Не в моей власти вернуть его, но мне подвластно иное. Твою боль умерит, если ты будешь знать, что он отмщен, что ты отмщена. Ты хочешь этого?» «Хочу», — ответила я, чувствуя соль на коже, медный привкус ненависти на растрескавшихся губах, горечь предательства и отвержения в расколотом сердце. «Отомсти за него, отомсти за меня. Пусть они страдают так же, как я. Пусть это золото не принесет им счастья. Пусть они больше никого и никогда не заставят страдать». Я не спрашивала, куда ты идешь, когда ты ушел. Я не спрашивала, что ты хочешь сделать с людьми, которых я когда-то считала семьей, ибо семьи у меня больше не было, и слезы мои лились не только по отцу. Первый и последний раз я оплакала девочку, чье место я когда-то заняла, и девочку, жившую под ее именем, но привыкшую, что ее называют красавицей. Если первую убили люди холмов, то вторую – люди, посадившие ее на железную цепь. Ты так и не рассказал мне, что сделал, даже когда вернулся, лишь сообщил, что ни мои братья и ни мои сестры поплатились за содеянное сполна. А я ни о чем тебя не спрашивала, холода твоих слов и тепла твоих рук хватило, чтобы я уснула на твоем плече, и впервые за долгое время сон мой был безмятежен. О том, что случилось с деревней, в которой я выросла, я узнала позже, что-то от тебя, что-то от гостей, после забредавших в мой новый дом. Ты не мог покинуть лес на границе миров, но он далеко протянул свои корни, и граница эта могла смещаться, если ты того пожелаешь. Она помогла тебе приложить мне короткую тропу до самого дома, когда я ушла, она же помогла отомстить за меня, когда я вернулась. Корни, что и так тянутся далеко, могут прорасти еще дальше, могут вырваться из земли, оплести стены, крыши, балки, на которых те держатся, могут расщепить старое дерево и сквозь него проникнуть в комнаты наверху, где спят ничего не подозревающие люди, могут приковать этих людей к постелям и скользнуть в их приоткрытые губы, вместо земли расрастаясь в еще живых телах, вместо воды питаясь еще теплой кровью, неторопливо, чтобы люди успели проснуться и ощутить, каково это. Пределы твоей магии были, однако их хватило, чтобы лес поглотил деревню целиком. К тому времени как раз пришла весна, растопив мерзлую землю, облегчив тебе задачу. Однажды, много закатов спустя, я тоже проложила тропу туда, до развалин. Посмотрела на окруженные деревьями груды, бывшие когда-то домами. Иные жилища даже уцелели и зияли черными окнами в лесной полутьме. Напуганные хозяева, конечно, все равно покинули их. Корни умертвили лишь людей, которых я когда-то считала семьей, и ты не ставил целью уничтожать все поселение, но подобными чарами нелегко управлять, а тебе требовалось сделать деревню частью леса, чтобы добиться своего. Кого-то погребло под обрушившимися крышами и стенами, кто-то сумел выбраться или успел убежать, кому-то повезло, и он наблюдал за тем, как вокруг вытягиваются к небу деревья под уцелевшим родным кровом. Этим людям ты зла не желал, но и считаться с их жизнями не счел нужным, тебя ведь не зря называли чудовищем. Когда я узнала, что ты уничтожил целую деревню, мне сделалось горько, но я вспомнила соседей, слушавших мои мольбы, промолчавших о них ради золота в своих карманах, и горечь ушла. Разрушенные остовы их домов не заставили меня отвести взгляд. Мой старый дом в ту страшную для людского племени ночь удостоился твоего безраздельного внимания, остался почти нетронутым. Я смогла пройти в знакомую дверь, подняться по знакомой лестнице, заглянуть в знакомые комнаты, посмотреть в пустые глазницы скелетов, оплетенных корнями на истлевших перинах. Эти скелеты я прежде не видела, но все равно считала их знакомыми. Мне говорили, что одна из моих сестер уцелела, и брат, освободив меня, не стал возвращаться домой. Если его и обвиняли в моем побеге, я была не столь важной заключенной, чтобы он не смог откупиться от обвинений. В день, когда я узнала об этом, известие вызвало у меня досаду. Теперь нет. досада для людей и всему человеческому, что еще оставалось во мне, подписали приговор задолго до дня, когда я увидела мертвецов, с которыми в детстве делила кров. Ведь я вернулась к тебе, но мое возвращение не могло изменить то, из-за чего прежде я тебя покинула, то, из-за чего ты, в конце концов, покинул меня». Я засыпала на твоем плече и в твоей постели еще много ночей, ты помогал мне оправиться от прежнего, а когда я оправилась, мы вновь разделили не только сон, но и бессонницу, наполненную жаром и сладостью, рваным ритмом дыхания, биением сердец, разделенных лишь плотью и кожей. Мои губы познали твое тело так же хорошо, как твои мое. Лишь друг с другом они теперь не встречались. К моменту, когда я отправилась, я поняла, я вернулась к тебе не только потому, что больше идти мне было некуда. Когда в отцовском доме я держала в руках твое кольцо, я желала не твоего суждения, тебя. То, что связывало нас, оказалось для меня важнее того, что нас разделяло. Я не забыла, что ты открыл мне правду, когда мог промолчать, дал мне уйти, когда мог удержать. Ты был моим тюремщиком, моим миром, моей болью, моим спасением, чтобы в конечном счете стать просто тем, кого я хочу видеть рядом. Истинная любовь не распускается розами в твоей душе, она пускает корни в твоем сердце, она наносит раны и исцеляет их. Ее вкус не мед, но сладость и горечь. Она не сияет ослепительно и безмятежно, но неровный свет ее не угасает в самой глубокой тьме. Такова любовь, о которой говорила мне белая госпожа. Таковой стала моя любовь, закаленная разлукой и скрепленная воссоединением. Ты знал об этом, знал не хуже меня, и потому твои губы избегали моих. Ты не лгал, когда говорил, что не можешь так со мной поступить. Именно потому, что я люблю тебя, одним вечером, до того момента, ничем не отличавшимся от прочих, я завела разговор, которого мы так старательно избегали. «Я могу быть пленницей дома ради тебя», — сказала я, когда твои пальцы перебирали мои волосы, колтуны из которых ты вычесал давным-давно. «Я хочу вечно быть с тобой, но скажи, чего хочешь, на самом деле, всем сердцем». «Хочешь ты?» Я ощутила, как замирает твоя рука на моей макушке. Выскользнув из-под нее, села на постели и заглянула в твое лицо, застывшее, когда ты произнес: «Я не хочу оставлять тебя одну. Я знаю, но я не спрашивала, чего ты не хочешь». Я смотрела в твои глаза, а ты смотрел в мои, и в твоем взгляде я прочла ответ, который ты не осмеливался высказать вслух. «Моя любовь стала твоей клеткой, скрашивая твой плен в этих стенах, я неизбежно продлевала его. Освободив тебя, я обречена была навек тебя потерять. Но могла ли я любить тебя во имя своего блага, отказывая тебе в твоем, заставляя тебя забыть о самом заветном желании в угоду моим? Покой, свобода, то, чего ты ждал так долго, то, что в моей власти тебе подарить, ты знаешь. Каждым словом я убивала саму себя и все же не могла поступить иначе. Так ответь мне, ты хочешь этого? Быть может, после долгих исканий, после моих тщетных попыток, мы сумели бы разрушить проклятие, державшее тебя в доме, а меня вместе с тобой». Да только правда была в том, что ты не хотел этого, и я не хотела. Я не принадлежала миру людей, меня не должно было там быть. Возвращаться в него мне не было смысла, а ты любил меня, и ради меня ты продлевал свое существование, но ты устал от этого мира, от груза веков на твоих плечах, от людей со всей гнилью, таившейся в них. Так устал, что по-настоящему мог грезить лишь только поцелуем смерти. Я могла стать ею для тебя». Ты смотрел на меня, и я видела, в этот миг ты любил меня больше, чем когда-либо. До сих пор я не знаю, потянулся ли ты тогда к моим губам потому, что любовь захлестнула тебя, или потому, что ты давно уже решился уйти и ждал лишь, когда я решусь тебя отпустить». Я хотел бы провести с тобой еще день, зная, что он последний, но тот день ничуть не хуже подходил для того, чтобы стать таковым, и не был отравлен знанием о том, чем он завершится. Сердце из груди лучше рвать, не продлевая агонию. Я потянулась к тебе, моих губ коснулись твои сухие губы на ставшем вдруг старом лице, губы, что утешали и грозили, ласкали меня и лгали мне, произносили заклятия и обрекали людей на смерть. И твой шепот смешался с моим дыханием, когда губ этих коснулась последняя улыбка. «Спасибо». Я успела ощутить белый пепел, осыпающийся на нашу постель, на мои плечи, на мои руки, пепел, который только что был тобой. А потом не осталось ничего, даже пепла, лишь пустота. В постели отныне не нашей, а моей, в доме отныне не твоем, а моем, и в сердце отныне и навсегда любящим того, кого больше нет. Говорят, в чаще леса стоит дом, где живет чудовище. У чудовища огромная библиотека и заколдованные зеркала, и дом его окружен розами, и где-то есть одна особая роза, символ его заточения. Чудовище владеет магией столь могущественной, что в его доме свечи сами зажигаются в канделябрах, а позолоченный чайник без просьбы наполнит твою чашку. Чудовище проклято, но можно освободить его от проклятия, одарив поцелуем истинной любви. О доме и его хозяевах сложили не одну сказку вроде тех, что когда-то я так любил. Жемчужины истины тонут в навозе лжи, а зерна полуправды невозможно отделить от плевел домыслов. Возможно, кто-то даже слышал историю о девушке, ставшей пленницей дома из-за сорванной розы. Но едва ли он знает, как сложилась моя судьба на самом деле. В одном сказке не лгут. Поцелуй истинной любви снимает проклятие. Только вот проклятие не всегда то, что люди считают таковым. И так желанный ими счастливый конец не всегда в том, чтобы жить долго и счастливо. В твоем, моем доме на столе теперь не серебряные кубки, а фарфор. Сам дом меньше похож на замок, в котором ты рос, и больше на особняк, в котором росла я. Я не сразу заметила, но дом меняется так же незаметно, как меняет своих обитателей. В доме больше нет рощи и внутреннего двора. Я заглянула туда лишь однажды, посмотреть на траву, по-прежнему заиндивелую, небо, заволоченное туманом, обнажившиеся ветви и облетевшую листву. А следующим утром дверь, в которой я больше не нуждалась, пропала. Мое лето прошло, пока ты был со мной, оно закончилось в день, когда ты меня покинул. В доме все так же властвует осень, и не только снаружи. Цветов нет ни в саду вокруг него, ни в лесу, отделенном от особняка кованым забором. Вьюнки на столбиках кровати, в которой я спала прежде, чем разделила постель с тобой, давно рассыпались в прах. На арке над дверью в обеденную залу, увитой колючими стеблями, бесконечно умирают розы. Они не сухие, но уже повесили багряные головки, тронутые темной кромкой увядания, слишком тяжелые для жухнущих стеблей. Вокруг вазы алое конфетти опавших лепестков, но соцветия не рассыпаются и не вянут дальше, сколько бы бледных рассветов не сменяли друг друга снаружи. Они просто стоят, застывшие в угасании, конец которого никогда не наступает. Они изменили цвет и стали такими в первое утро, что я встретила здесь без тебя, неживыми и все же не мертвыми. Роза, что когда-то сорвал отец, а потом вернулась со мной в дом, перебралась в другую спальню. Теперь я сплю в постели, принадлежавшей тебе, и Роза спит на столе неподалеку, лежа под хрустальным колпаком. Я хотела подобрать ей вазу, но следующим утром обнаружила, что у дома нашлась идея получше. Роза была белой, как невинность, а теперь тоже красная, как закат, как страсть, как кровь, и свежа, как в день, когда ее сорвали, единственная из всех». У чудовища теперь карие глаза и тонкие пальцы. Оно пьет чай из фарфоровых чашек, чьи стенки тонкие и бледны, как кожа мертвеца. Оно смотрит в заколдованные зеркала и читает, устроившись на софе. Оно долго, очень долго ждет, когда его освободят. Были те, кто пытался. За время, пока я здесь, сюда приходили аристократы и бедняки, каторжники и блудницы, ведьмы и охотники на ведьм, отчаявшиеся люди, жаждущие чуда, и люди, жаждущие уничтожить меня. Кто-то удивлялся, увидев особняк посреди леса, кто-то искал его, кто-то уходил, кто-то оставался. Всем оставшимся истинная любовь оказалась неведома. Кого-то убивала я, когда они пытались убить меня, а кого-то лес, когда они пытались сбежать. Наверное, я оказалась безжалостнее тебя или просто бессердечней, ведь ты смог меня полюбить, невзирая на мечты о смерти, а я по-прежнему во снах и мечтах вижу тебя, тебя одного. Но я знаю, однажды в дом забредет путник, которого я так жду. Он увидит карьеру и глаза, и тонкие пальцы, давно вышедшие из моды платья и давно вышедшие из моды туфли, каблуки которых простучат по агатовой лестнице, когда чудовище спустится ему навстречу. Он увидит меня и скажет, не веря увиденному: «Я слышал, здесь обитает чудовище». И так, а вызвали красавицы, с улыбкою прекрасной и бесчеловечной ответит ему: «Оно перед тобой».